Говорит Радио Свобода. Культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Заторможенные зрители сомнамбулы шевелятся перед телеэкранами в своих квартирах и смотрят бесконечную информационную программу. Что-то странное творится в России. Толпы энтузиастов участвуют в крещенских купаниях, а из проруби, смущая верующих, выбирается водолаз с воплем «Иисусу было тепло». Вокруг проруби существуют и творят новости президент Булат Царев, беглый олигарх, художник, ОМОНовцы и говорящая щука. Еще одного героя по имени Афанасий Китин играет поэт Андрей Родионов, и все персонажи, включая телеведущих, говорят стихами, которые он написал вместе с Екатериной Троепольской. Новый фильм Андрея Сильвестрова «Прорубь» был задуман на фестивале экспериментального кино в городе Каннске, а средства на его съемку собирали методом краудфандинга. Это один из редких примеров удачи полностью независимого проекта, который, несмотря на свою необычность, вышел в обычный прокат. Разговор с Андреем Сильвестровым записан после показа «Проруби» в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Андрей, фильм начинается как сатирическая комедия. Потом возникает вторая часть. Это я рассказываю свои впечатления. Где уже появляется автор, поэт Андрей Родионов. И это драма, напоминающая, как мне показалось, историю Орфея и Евридики. Потому что его герой, его персонаж, Афанасий Китин, спускается в прорубь, как в ад, за своей утонувшей женой. Вы тоже видите вот это разделение фильма на две части?
В какой-то степени да, так оно устроено, так фильм устроен. Знаете, тут самое важное, что сказать, что мы, конечно, искали какой-то новый тип языка и новый тип вообще коммуникации со зрителем. Вчера у нас был показ в Ельцин-центре, и удивительным образом вот начало, где заторможенные люди, такое вот длинное, его там был технический сбой, и это начало показали два раза. Потом еще раз начались титры. Почему так произошло, неизвестно, но больше половины зрителей восприняло это как должность, что необходима такая репетитативность. И в этом смысле, если мы говорим о новом языке и каком-то новом типе восприятия, то самое важное же в кино – это с кем себя отождествляет зритель. Кто я, смотрящий на фильм? Условно говоря, когда вы смотрите обычное или там прекрасное приключенческое кино, да, то вы себя ассоциируете с главным героем, скорее всего, или с главной героиней. Вы переживаете, то есть зрителю дана возможность пережить чувства, пережить приключения, которые свойственны киногерою. А здесь же, по сути, мы предлагаем другой тип аттракциона, где зритель себя может отождествлять только с телезрителем, то есть со зрителем, который смотрит телевизор, вот с этими заторможенными фигурами. И в этом смысле, если говорить о путешествии в ад, то изначально, даже вот когда вот эта смехотворная, не смехотворная, а, как сказать, веселая часть, условно веселая, то на самом деле в этот момент зритель опускается в ад. В ад медиа, в ад виртуального пространства. И дальше уже вслед за зрителем туда спускается автор, поэт Андрей Родионов в попытке через любовь вернуть нас обратно в нашу счастливую, очень счастливую жизнь. По крайней мере, я бы так бы интерпретировал то, как мы сделали эту форму.
Экран телевизора – это ведь по формату это и есть прорубь, да? Даже можно сказать, что телевизор – это и есть главный герой фильма, ну и, наверное, всей российской жизни. Вот эта прорубь – это и есть телевизор.
Да, это такая очень ясная, очень, так сказать, одноходовая метафора, где мы прорубь равняем с телевизором, через который современный человек, современный российский человек, я думаю, не только российский, проваливается в виртуальную реальность. Есть ли из нее выход, это большой вопрос.
Первая часть это сделана как эфир телеканала «Дождь», и вы работали с телеведущими известными, с Денисом Катаевым и Анной Мангайт, но зрители вот эти сомнамбулические, которые смотрят их передачи, это, скорее, все-таки зрители других российских каналов.
Вы знаете, мне кажется, что вот здесь есть определенное допущение. Все-таки Анна Мангайт и Денис Катаев, они играли не самих себя, а некоторых усредненных телеведущих. И это у них хорошо получилось. То есть они сам тип интонации, сам тип ведения несколько отличается от того, как они достаточно свободно себя ведут на «Дожде». В этом смысле я бы не приравнивал, не говорил бы о конкретном телеканале. И такую задачу мы не ставили, поэтому мы не снимали, например, хотя была такая возможность наверняка, в интерьерах «Дождя». Мы снимали, мы построили другие такие более усредненные интерьеры, в которых действие происходит. В этом смысле это скорее образ любого телевидения, независимо от его ориентации. Тем более вещи, которые они говорят, и тут очень важный этот момент, об этом все время говорят Андрей и Катя, авторы Андрей Родионов, Катя Троепольская, авторы пьесы, что практически все новости, которые звучат, это реальные новости, то есть это такой вербатиум в стихах. Чуть-чуть они переиначены, там, например, речь Смоловского в нашем фильме «Анатолий Космоловский» — это практически один в один то, что он говорил. И так далее, и так далее. Нет ничего придуманного. Все это так или иначе могло быть в репортажах любых телеканалов, от НТВ до «Дождя».
Вот мы с вами говорим в такое очень странное время, когда какие-то такие непостижимые люди угрожают сжигать кинотеатры, и даже один в Екатеринбурге, где вы как раз сейчас находитесь, насколько я понимаю, чуть было не взорвали совсем недавно. Поскольку ваш фильм тоже отчасти о крещении ледяной водой, ну спрошу, что вы обо всем этом думаете?
Тут как-то, знаете, вот я как раз сейчас говорил с одним очень уважаемым мной режиссером, и он мне рассказал такую историю, что он в одном из тоже очень уважаемых мной театров, классических, должен был ставить пьесу, где был определенный религиозный аспект затронут. И вот он должен был приступить к репетициям буквально через 2 недели, и эту пьесу закрыли, этот проект закрыли. То есть из чего мы делаем вывод, что усилия госпожи Поклонской оказались достаточно удачными. То есть теперь даже очень уважаемые и административно сильные, а там административно сильные были театры или другие культурные организации, 10 раз подумают, связываться или нет. То есть таким образом партия запретов одержала, конечно, невероятную и очень крупную победу. Вот в этом скандале с «Матильдой» на сегодняшний день, хотя, казалось бы, был взят, фильм выходит в прокат, все должно быть нормально и все хорошо, но на уровне административном любой администратор 100 раз подумает, связываться или нет. То есть факт самоцензуры в этом случае заработал, и я уверен, что, конечно, это будет точно, абсолютно нести большое количество негативного. Это очень негативное явление, и оно у ребят получилось. Ребята добились необходимого результата. Не надо ни секунды думать, что они проиграли.
Ну, несмотря на Поклонскую, вашего фильма, насколько я понимаю, эти запреты никоим образом не коснулись. И вообще это довольно странно, что такой фильм, причем не очень стандартного формата, 65 минут, вышел в самый обычный прокат и идет в расписании там рядом с фильмом «Крым» или фильмом «Блейд Раннер», и не только в Ельцин-центре, не только в Ельцин-центре, а в самых обычных кинотеатрах.
Да-да, это вот очень смешно, что мы в рецензиях там «Смотрите на этой неделе, Крым, прорубь». Мы шли, так сказать, родственниками. Вы знаете, но тут есть 2 детали. Первая, которую надо понимать, что мы совсем независимый проект, и в этом смысле мы не участвуем в распределении никаких бюджетов. И в этом смысле мы любым людям, которым интересно распределение бюджетов, и они, собственно, за них в первую очередь ведут административные войны, включая разные операции, типа вот как вот была устроена с «Матильдой», мы этим людям не интересны, и в этом смысле пока они на нас закрывают глаза и как бы, ну, делайте, что хотите. Другой момент, что я вот вчера как раз в Ельцин-центре, где у нас был показ, обнаружил удивительную вещь, что кинотеатры выставляют звук все определенным образом. То есть там, ну, условно говоря, вот есть рисочка звука, вот они все ставят на 4-5. А наш фильм надо смотреть с рисочкой на 7. А они говорят, не-не, громковато, зрителю некомфортно. А благодаря этому действительно теряется половина, ну не половина, а очень большая часть того высказывания, которое мы делаем, она заложена в том числе и вот в этом физиологическом воздействии звука. Но это, знаете, все равно, что я ни в коем случае себя не сравниваю, но ты пришел в консерваторию, а там поставили стенку между оркестром и зрительным залом, и звук потише чуть-чуть сделали, чтобы, ну, как-то зрителя не тревожить. А то, знаете, там бывает, особенно в симфонической музыке, громковато звучит, зритель может, слушатель в данном случае потревожится. Так и здесь, из чего я понял, что, наверное, наш выход в прокат — это все-таки была ошибка, что такого типа проекты надо показывать эксклюзивно, при правильном выстроенном звуке, свете, цвете и контроле за этим. Тогда он работает. А так, ну вот он там где-то болтается на каких-то сеансах. Кто-то, конечно, смотрит, но, в общем, это скорее среднестатистическая погрешность. Большого успеха мы не имеем в прокате. К сожалению или к счастью.
Ну вот один из рецензентов сказал, что «Прорубь» — это скорее видеоарт или даже материал для видеоинсталляции, то есть его нужно показывать в пространстве галереи. Согласитесь?
Это, знаете, такое распространенное мнение. Этот фильм сделан для кинопроката. Для кинотеатрального, не для кинопроката, для кинотеатрального просмотра. Это произведение так устроено, что оно в полной мере работает в кинотеатре, а особенно хорошо работает в IMAX-е. Мы показывали в Владивостоке в IMAX-е. Вот это полноценное то, где этот фильм живет. Другое дело, что действительно фильм использует, мы так или иначе работаем с тем, что называется современное искусство. Вот на этом пересечении современного искусства и современного кинематографа этот фильм сделан. Но показывать его в галерее невозможно, просто там нет для этого никаких условий. А как сделать так, чтобы многочисленного зрителя, который ходит на биеннале, на выставки современного искусства, вообще просто интересуется искусством, как его привести в кинотеатр на обычный сеанс, это большой вопрос. И в этом смысле этот вопрос требует изучения и внимания. Я поэтому говорю, что нужно, видимо, зритель, который ходит в музей, ему не хочется ходить на какой-нибудь там дневной сеанс в кинотеатр, он не доверяет такого типа удовольствию. Ему кажется, оно слишком простым. И поэтому мы в каком-то смысле рецензент прав, но что мы не получаем нашего зрителя вполне, с одной стороны, но с точки зрения технологии он не прав. Я как раз вот мечтаю о каком-то кино такого будущего, когда, собственно, когда люди, занимающиеся, интересующиеся современным искусством, смогут его смотреть в кинотеатральной обстановке. И над этим, как вы знаете, Митя, много работы.
Ведь «Прорубь» — это, помимо всего прочего, это же еще и главное произведение русского авангарда. Это «Черный квадрат».
Ну, в каком-то смысле, да. Это правда, да. Они рифмуются друг с другом. Вот этот вот провал, который начался, собственно, в начале века, из которого непонятно, как провал виртуальности, конечно, он обозначен «Черным квадратом», и это правда. Поэтому, наверное, не случайно, что этот фильм появился. Такого типа фильм сделан в России, современный.
А «Прорубь», пьеса Родионовой и Троепольской, была написана для фильма или она существует в театре?
«Прорубь» пьеса была... Изначально этот проект делался как фильмический проект. Мы придумывали кинопьесу, киносценарий. В какой-то момент наша работа над фильмом застопорилась там, по техническим, финансовым, по разным другим причинам. И в этот момент мы себе позволили поставить пьесу в центре Мейерхольда как театральный проект. И это был очень важный, интересный опыт. И я теперь в будущих проектах буду всегда... Ну, не знаю, всегда, не всегда, но буду учитывать этот опыт. И считаю, что для современного кино вот этот опыт перформативный, опыт театральной постановки, которая предшествует изучению возможности материала в театре, очень важен. И вот следующий проект, который будет называться «Чудо-Юдо» и посвящен хасидским историям, хасидским сказкам, мы планируем изначально начать как лабораторию в театре и потом уже приступать к съемкам.
Когда на театральной сцене персонажи говорят стихами, это вполне привычно, привычно для зрителей и для постановщика. Но в кино, наверное, работать с таким материалом сложнее.
Да, но есть прекрасные опыты. То есть в этом смысле мы не то чтобы мы первые. Был прекрасный фильм «Ромео и Джульетта», если вы помните, и не один. Я имею в виду современную «Ромео и Джульетту». Были классические фильмы там, Козинцева по Шекспиру тоже. Не говоря уж о Ричарде Третьем, тоже был весьма интересный фильм. В этом смысле это не является такой какой-то запредельной новостью, но всегда есть одна проблема, что, конечно, вы абсолютно правы, что театр привык к условному пространству. И он по-своему решает вот это превращение условное в то, что зритель воспринимает как безусловное и чему он может сопереживать. В кино любая условность, любая метафоричность очень опасна. Она сразу как бы лишает зрителя контакта с произведением. И в этом смысле, ну, конечно, одна из главных задач была, как сделать поэтический, абсурдистский текст безусловным, чтобы зритель его воспринимал как нечто абсолютно нормальное. Но в этом смысле через вот такой абсурд, которым обладает телевидение, мы решили эту проблему. И более того, я вам скажу, что сейчас вот иногда, включая радио в машине или телевизор, не дай бог, я смотрю на дикторов, и мне действительно кажется, что они говорят уже все стихами, и мне становится очень смешно. Потому что вот эта ритмика речи их, которая... В ней есть один эффект. Диктор не думает, о чем он говорит. Ему вообще все равно, он читает же телетекст, и ему все равно, что говорить, каким голосом, ему все равно, что говорить. И в этом смысле любая его речь абсурдна. И это вот удивительный эффект, который мы еще когда-то с Юрием Лейдерманом открыли на проекте «Бирмингемский орнамент», где дикторы читали еще более абсурдистский текст, по форме своей более абсурдистский текст Юрия Лейдермана. Я здесь позволил себе использовать. И мне кажется, что это работает, и еще работает, как, знаете, определенный такой антидот, что ты после просмотра «Проруби» тебе становится смешно смотреть на реальные новости.
Единственная, наверное, реплика, которая как-то вырывается из этого поэтического потока, звучит так: «Иисусу было тепло», это кричит водолаз, который вылезает из этой проруби. Да. Я сразу подумал про Энтео, потому что он похож на Энтео, но, может, вы кого-то другого имели в виду.
Но тут скрестили двух персонажей замечательных. Это действительно Энтео, с одной стороны. А с другой стороны, у меня прямо сейчас, знаете, бывает провал в памяти, замечательный поэт и друг Осмоловского и Олега Мавромати. Он в свое время взял на себя ответственность за какой-то взрыв, потом...
Дмитрий Пименов.
Дмитрий Пименов, да, замечательный Дмитрий Пименов. Вот тут, мне кажется, изначально мы придумывали этого персонажа, и там был даже кусок текста, он был больше похож на Дмитрия Пименова, но в ходе, так сказать, общения с прорубью он начал, так сказать, мимикрировать в сторону Энтео. В этом смысле некоторые реплики, я так понимаю, этого персонажа принадлежат Дмитрию Пименову.
А президент по имени Булат Царев, он совсем не похож на того президента, о котором мы думаем сразу, а скорее, не знаю, на Мавроди, наверное.
На Мавроди, ну не знаю, нет. Дмитрий Брусникин красивый, высокий мужчина с хорошим голосом. Мне кажется, нет, на Мавроди он не похож, но как бы мне кажется, это очень правильно, что мы в этот момент ушли от пародийности, которая бы сразу бы дала бы лишнюю коннотацию. И типа все бы сместилось на вопрос, похож ли актер на этого президента, и как вы себе позволили пародировать или не позволили пародировать. В этом смысле вот это была бы еще одна лишняя коннотация, которая и так очевидна, потому что сам текст и сам образ очевиден и более-менее вечен для российской власти. Особенно мне это из Ельцин-центра уместно говорить.
гостем программы «Культурный дневник» был режиссер фильма «Прорубь» Андрей Сильвестров. Не горят не только рукописи, но, вопреки всему, и звукозаписи. Даже через полвека. Сколько пронзительных человеческих историй хранят радиоархивы? На каждую должен найти случай и пытливый человек, который ее откроет. Об этом рассказ нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс.
Звучит соната до мажор Моцарта в исполнении Суламиты Ароновски. Запись из архива Литовского национального радио, 1957 год. Уже много лет пианистка живет в Лондоне, а родилась она в Каунасе. В Литве ее помнят как Суламиту Жюрайтене. В первом браке она была замужем за братом дирижера Большого театра Альгиса Жюрайтиса. Успешной выпускницей Московской консерватории, потом преподававшей в Вильнюсе, в 1971 году удается поехать к родственникам на Запад. Там она, возможно, неожиданно для самой себя, остается. С тех пор в Литву, где у нее был взрослый сын, Суламита больше не возвращалась. А в Лондоне тогда ее вдруг настигло несчастье. Она попадает в автомобильную аварию, после чего играть, как раньше, больше не может. Значит, без этой возможности, без московских документов, без единственной литовской радиозаписи ее игры, свою музыкальную состоятельность пианистке пришлось доказывать заново. И она сделала это. Суламита Ароновски – профессор Лондонской Королевской музыкальной академии. В свои 88 она ведет там фортепианный класс. Среди ее учеников – пианисты мировой величины из разных стран. Она – почетный председатель Лондонского фортепианного конкурса, член жюри других международных конкурсов. Литовская же часть жизни осталась для нее лишь в памяти. Но прошлое умеет преподносить сюрпризы, рассказывает музыкант, ведущий передач на Литовском национальном радио Мариус Шинкунас.
Эта история началась ровно год назад, когда я сделал передачу о сыне Суламиты Болис Жюрайтис. Он был в те времена, это 30 лет назад, гениальный пианист, импровизировал от себя. Такая природа была, талантливый импровизатор. В школе Чурлёниса уже там о нем говорили, как о вундеркинде. Когда уехала Суламита в Лондон, она потом забрала его с собой. Он там играл со звездами, сгорел в своем таланте. Он умер в очередной приезд в Литву. Гениальные люди уходят только от им известных причин. После этой передачи звонит одна женщина в редакцию, говорит, училась у его мамы, Суламита Жюрайтене. Суламита Ароновски. Я начал искать ее записи. Нашел только одну карточку, написано красным карандашом «Не транслировать». Держу эту карточку в руке и думаю, а давай-ка я поищу, где записи вообще, что-то здесь есть. Вспомнил свой кумир, такой был, и для меня он всегда останется, ваш ДС, Дмитрий Савицкий на Радио Свободе. Он всегда такие вот раскапывал истории. Пытался найти в радиосистеме, ничего там не было, заинтриговало. Просто начал искать. Пошел по коридорам, взял стремянку, вспомнил песню Шевчука «Нам свою дорогу нести». взял эту лестницу. Кладовка, там все эти записи в бобинах еще. Старый такой запах специфический. В телефоне включил фонарик и по цифрам что-то нашел. На самом верху пыль там полвека. Все лежало аккуратненько. Да никто не трогал. Как сказали не транслировать, ну, сколько прошло, от 71-го года. Электричество поели, да сожрали провода. Было записано не транслировать, убрать из эфира. Она уехала из Советского Союза, исчезла, ее здесь даже не было. Но нашелся хороший человек, который верил, что ничего не пропадает. Оставил ниточку, оставил хвост в этом большом ящике в библиотеке, оставил одну карточку. Может, кто-нибудь зацепится. Нахожу все бобины с ее записью. 11 произведений. Соната Шопена, соната Моцарта, Дебюсси, Равель и произведения литовского композитора Миколоиса Константиноса Чурлёниса. Я ее не видел, не знал, что за человек, но уже стало интересно. Поставил бобины на старый аппарат. Историю начала крутить.
Случайно услышала запись «Суламиты», там совершенно просто, прозрачно, без всяких вывертов. Подумала, так мог играть человек только прошлого века. Необычайный покой идет не только от самого Моцарта, а от исполнения, безмятежностью и простотой.
Я просто влюбился. Я ее не знал, не видел в глаза. Эго. Отсутствует вообще. Исполнительское эго отсутствует. Диалог только с композитором. С собой диалог она не ведет. Это, наверное, и притягивает вообще ценность тех времен музыкантов.
Вы еще говорили, она играет без понтов?
Да, если у тебя нет понтов, нет проблем. Понты – это как способ укрыть свои какие-то недостатки. Мы сейчас вот в 21 веке говорим, что исполнитель должен быть голый на сцене. Метафора, да, что он должен все дать, всю душу, как и много что. Я думаю, это не так понято. Сейчас используют эту фразу в прямом смысле misunderstood. Не так поняли. Мне очень жаль. Я так думаю. Перед бурей. После этих записей у нее была катастрофа. Она попала в аварию. Она уже не могла играть. Потом умер ее сын. Эти записи единственные, которые она сделала за всю свою жизнь. И последние. Она их ни разу не слышала, и эти записи в моих руках. Держал буквально потом, как я понял, всю жизнь человека, потому что она не могла вообще доказать, что была когда-то пианистом, выдающимся пианистом. Нету доказательств. Москва не выслала диплом. Я все ее записи отцифровал, отследил по номерам, потом позвонил ей в Лондон. Нашел ваши записи. Какие записи? О чем говоришь? Не знала, что они существуют вообще. Ни разу не слышала. Тогда я понял серьезность ситуации. Это судьба человека. Полетел в Лондон. Только получил эти записи, смеется, хохочет, не может сказать ни слова. Говорит, это вообще невероятно. Она, во-первых, услышала себя, молодую, записывала в студии. Была только вернувшись после аспирантуры из Москвы в Литву. Как мы с ней шутили, говорит, я еще была горячая, хорошая форма. И ей открыли какие-то воспоминания, горизонты.
Что вам лично дал этот путь с вашей помощью, той самой стремянки, осветить светом молодости жизнь человека, этого музыканта, с очень тяжелой судьбой?
Да. История все становит на свои места. Рано или поздно, как Юрий Шевчук сказал, лишь тот, кто не имеет что сказать, больше всех кричит, делает пиар, но после никому он не будет, даже не вспомнить никто. Не то, что не найдет, даже не вспомнит, искать не будет. А вот те тихие в истории искусств много-много таких. Я не думаю, что Суламита станет с этими записями звездой. Но она очень обрадовалась, когда после передачи, которую мы транслировали через радио ЛРТ, посол Литвы к ней домой пришел с цветами. История засыпала пылью много чего. Надо только не бояться взять ту стремянку, да. Искусство переживает все эпохи, все власти. Так было и так будет всегда.
Эта история послужила бы, наверное, иллюстрацией к известному выражению Иосифа Бродского. Время. Ему подвластно все, кроме одного, кроме памяти. Перестает быть всемогущим, оно теряет свою власть.
Таких талантов история испытывала много, до сих пор испытает. Фильтр такой, кто пройдет, что наша жизнь игра. Сделал передачи с голосом Суламиты, маму и сына, и как бы они опять встретились после 30 лет в эфире. Рахманинова второго концерта, вторую часть, играет Борис Джурайтис, дирижирует Борис Дворенос с Литовским национальным симфоническим оркестром. Ее бывшие ученики, мы 50 лет ее голоса не слышали, говорили спасибо.
Она слышала это?
Да, она слышала. Она никогда не приедет. Я ее понимаю, потому что для художника место – это очень серьезная вещь. Я не думаю, что она обижается, просто живет дальше. Там, где живет, возвращаться в прошлое.
Удовольствие не для всех.
Да, такой мазохический шаг. Литва не была бы Литва, если бы она не забыла много чего. Немножко хочу оправдать свою маленькую любимую страну. Литва много что забыла в своей истории. Она бы не выдержала 50 лет оккупации. Не был бы самый древний язык литовский, если бы много бы чего не забывала в истории.
То есть нужна эпизодическая амнезия, чтобы выжить?
Хорошо вы сказали. Да, 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 да. То есть нет правых, нет виноватых.
Слишком много всего было.
Да, еще будет, наверное, еще будет.
Литовский музыкант, радиоведущий Мариус Шинкунас. И вот из Лондона сегодняшний голос самой Суламиты Ароновски.
Это было, конечно, это просто чудо, что нашлось из моего прошлого. Благодарна Мариусу за то, что он это нашел и привел в порядок. Теперь можно как-то это слушать.
Каково пианисту через столько лет, десятилетий услышать, как играл в молодости?
Старая запись. В современной технологии есть возможность гораздо больше уделить внимание качеству звука. Но все равно интересно послушать. Для меня это сюрприз, очень приятный. Я не ожидала такого.
Когда впервые услышала эти записи, еще не знала, кто исполняет. Первое ощущение – сейчас так уже не играют.
Не играют точно так, но очень хорошие пианисты. Для современной публики они гораздо более подходящие теперь, потому что вкус меняется и у публики, и у исполнителей.
Ваша игра мне напомнила Марию Гринберг.
Возможно, потому что это ближе не только по стилю, но по возрасту.
Вы ее видели вживую?
Да, да.
Я увидела отстраненность вашу. Сейчас мне кажется, что исполнители больше показывают себя.
Каждая эпоха имеет характеристику своего вкуса, исполнения, стиля. Все меняется. Это нормально, всегда менялось. Каждый исполнитель, конечно, имеет свой характер и свой стиль выразительности. Я училась на кафедре Александра Борисовича Голденвейзера, работала с Григорием Романовичем Гинзбургом и Абрамом Владимировичем Шацкисом. Всегда уделяли внимание исполнению, в фразировке, балансу звука.
Вашим сокурсником был Владимир Ашкенази, а позже его сын Володя Ашкенази-младший уже был вашим студентом.
Да, он у меня кончал консерваторию. Называется Royal Northern College of Music.
Учить сына своего сокурсника.
Ну, это было приятно, потому что он был близок мне. Очень повезло, у меня было довольно много выдающихся пианистов молодых, которые теперь выступают по всему миру. Один из них это Иэн Фаунтейн, он теперь профессор Лондонской академии, он мой коллега. Другой англичанин это Николас Ходжес, он профессор в Германии, в Штутгарте, необыкновенно талантливый пианист. Есть много произведений, посвященных ему современными композиторами. Он играет по всему миру. Ну, также израильтянин Амир Кац. Я считаю его очень талантливым человеком.
Секреты Суламиты Ароновские преподавателя.
Вы знаете, секретов так много, что они уже не секреты. Достаточно опыта, чтобы уже знать, какое направление предлагать пианистам. У каждого человека есть своя индивидуальность, а у артистов это очень важно, чтобы она проявлялась. Но я стараюсь помогать молодым музыкантам находить себя, и чтобы коммуникация была с публикой, чтобы они могли выражать свои мысли, свои чувства.
Если возвратиться в прошлый век...
У меня было столько трагических переживаний, и надо было предпринимать решения жизненные. Я не могла все делать, как я хотела и когда я хотела, так что приходилось считаться с тем, что было главным в моей жизни. У меня был сын, надо было думать о нем, работать было нелегко, но все-таки я успевала.
В Англии, чтобы влиться в музыкальный мир, не могли показать, на что вы способны после этой аварии, и вам не дали подтверждение квалификации из Москвы, не подтвердили, запретили в Литве ваши записи, когда вы эмигрировали. Как вы тогда вот это воспринимали?
Конечно, было очень больно, но мне помог Володя Ашкенази, он засвидетельствовал мою квалификацию. Он мог подтвердить, что я действительно имею образование, и мои дипломы существуют. И я студентам должна показать, как добиваться какого-то звука, фразы определенной. Кое-что я могу показать.
Вы много десятилетий живете в Великобритании, поражаясь чистоте вашего языка русского.
Ну, спасибо, слышу, что у меня английский акцент появился.
Основали свой конкурс в свое время музыкальный.
Да, он существует, но мы теперь активно этим не занимаемся, потому что у нас очень сложная обстановка экономическая и политическая, и теперь трудно провести в этих обстоятельствах. У нас большинство, которые приезжают, они очень хорошо играют. Считаю, что Лондон является теперь мировым центром музыкального искусства. Мы избалованы таким высоким уровнем исполнительства.
Есть такое философское мнение, что о человеческой душе в музыке уже все сказали трое великих. Бах, Моцарт и Чайковский.
Мне кажется, что это немножко наивно. Много очень хороших произведений. И не все композиторы имеют такой авторитет. Но это не значит, что их произведения не заслуживают большого внимания и того, чтобы пользоваться интересом.
Какая музыка для вас сейчас греет душу?
Греет, когда исполнение имеет свой оригинальный характер. Мне очень нравится Аркадий Володос, выдающийся пианист.
Что бы, профессор, вы сами бы себе пожелали?
Вы знаете, чтобы еще могла продолжать деятельность. Пока я, конечно, еще и занимаюсь со студентами и слушаю музыку. Моя жизнь имеет какой-то смысл, но с возрастом становится труднее. То, что предстоит, мы не знаем, но надо надеяться, что все будет по мере возможности. Если я могу чем-то помочь, то это вдохновляет.
Профессор Лондонской Королевской музыкальной академии Суламита Ароновски. Я дала послушать найденные записи профессору Литовской музыкальной академии, пианистке Веронике Витайте.
Молодой студенткой помню эту красивую даму, очень элегантную, строгую. И вот тут совершенно удивительная эта вся история с находкой. Это просто что-то мистическое даже, я бы сказала. Потрясающе, что так произошло. Очень высокого класса музыкант, большой культуры. В первую очередь почувствовалось в ее отношении к звуку, потому что ее прикосновение к инструменту тонкое, выразительное, интонационное. Моцарт в настоящем стиле, по-моему, сыграно очень прозрачно. Она играет естественно. Просто, но это самое-самое трудное в нашем деле. Сейчас мы часто слушаем желание блеснуть, показать что-то внешнее на публику. У нее чувствуется внутренняя планка, настоящее проникновение. Такое очень тонкое ощущение времени. Удивительно убедительно.
Вам тоже показалось, что по музыке слышно, что этот человек играл в 50-е годы прошлого века?
Музыка вообще – это искусство, которое звучит во времени. Живопись, предположим, это какой-то момент изображен. А музыка, она развивается во времени. Музыкант с очень хорошим ритмом, но когда он еще чувствует время, которое где-то чуть-чуть надо опоздать, где-то чуть-чуть поспешить, вот это чуть-чуть, вот это ощущение времени говорит о очень высоком классе ее. Да, это чувствуется, вот эта большая культура, вот это чудное прикосновение, просто очень элегантно. Самое главное – получить настоящую большую школу. Это без всякого сомнения. В то же время все-таки мы идем слушать именно кого-то. Именно это так играет. В любом случае, твое прикосновение, твое распределение динамики и штрихов будет твое. Чем больше личность, тем не надо бояться, что она исчезнет. Но понимание школы, понимание стиля – это очень важно. Не я иду играть кого-то, а я в ответе за Моцарт. Я выхожу публике показать. Я должна все сделать, чтобы все сказали, какая прекрасная музыка. Тогда скажут спасибо исполнителю. В любом случае, ты не скроешься. Ведь когда ты садишься за рояль, выходишь на сцену, или ты голый король, или ты король. В чем дело? Все. От тебя не уйдешь. Но насколько ты умеешь преклониться перед гением, которого ты исполняешь.
Профессор Вероника Витайте, Вильнюс. Отвлечемся на другую историю, похожую, но по части грамзаписи. Ее мне рассказал литовский композитор Анатолий Шендеровас. В 70-е годы виолончелист Давид Герингас записал в Литве произведение Шендероваса для фирмы «Мелодия». Все уже было готово к выпуску грампластинки, собраны согласования, подписи, сделана запись на пленке. Но тут Герингас, получивший перед этим на конкурсе Чайковского золотую медаль, подал документы на выезд из СССР. Дело в том, что его перестали выпускать по приглашениям на гастроли в капиталистические страны. Министерство давало добро только на поездки по СССР и братским республикам. Герингас не хотел с этим мириться и собрался эмигрировать. Тут же был наложен тотальный запрет на все, что связано с виолончелистом. «Я об этом узнал не сразу», – рассказывает Шендеровас. Звонит мне со студии грамзаписи в Вильнюсе редактор Зинутя Нотаутайте. «Анатолий, зайди. Прихожу. Ты знаешь неприятность». И показывает макет пластинки, на котором написано «Запись отменяется» и подпись начальника. Оказалось, что пришел приказ уничтожить все материалы в присутствии директора студии. А директор сидит с нами и заговорщицки говорит «Ну, давайте, уничтожайте». Тут Зина заворачивает бобину в бумагу и отдает мне. Положи куда-нибудь, спрячь. И при мне оба подписали. Запись уничтожена. Прошло много лет, и в 2002 году немецкая фирма грамзаписи выпустила компакт-диск с музыкой Шендерваса, включив ту самую оригинальную запись, спасенную благодаря таким редакторам, которые не спешили выполнять указания «уничтожить». Вот что сейчас думает об этом Зина Натутайте.
Время прошло много лет мне и уже тем, с которыми я работала. С 1964 года я в Вильнюсской студии грамзаписи. Не подумала, что вот я какой-то герой или что-то. Но спасти, а пусть будет.
Если вдруг бы такое вскрылось, вы чем-то рисковали в таких случаях? Вы и директор.
Я об этом не думала, о директоре тем более. Я думала, что он как-то выкрутится, может. Ну, что, скажет, должности отказаться? Ни я не подумала. Может, это не подумала моя молодость. Теперь, когда мне 75, может, я рисковая, осторожность. Мне еще не было такого случая теперь. Все-таки вышла Геринга сопластинка. Анатолий Шендерев мне позвал: «Зинутя, хорошая новость. Меня называли Зинутя не потому, что я маленькая или что. Может, меня любили». Когда очень грустно, если грустно, я всегда читаю: «Зинутя, спасибо вам. Запись очень хорошая. Геринг – прелестный человек. Очень рада, что хоть немножко что-то сделала хорошего».
Иногда даже заставляли разрезать пленку ножницами.
Конечно. Разрезали, да. Из нашей студии все сказали: не уничтожить. Мы жили этой мыслью. Жалко.
Такие случаи, когда нужно было защищать запрещенные записи, были, но нельзя сказать, что их было много.
Да, не было много. Первая мелодия, пропускали быстрее записи, пленки лучше для Литвы. Этих людей, может быть, нет, но я еще жива, я могу сказать им спасибо. Желаю слушателям, чтобы не забыли, что теперь винил королевствует в мире. Я так рада, что я теперь беру эту пластинку как золотую, потому что мне сердце легко.
Послушаем вместе с Зиной Нотоутайте. Композитор Анатолий Шендеровас, виолончелист Давид Герингас. Возвращаемся к героине нашей первой истории – Суламите Ароновски. В передаче звучат фрагменты ее игры, а также ее сына Бориса Журайтиса. Перипетии их драматичных судеб и находка в архивах произвели впечатление на сценариста, много лет проработавшего на Литовском национальном радио и телевидении, публициста Пранаса Моркуса.
История из разряда подтверждающих расхожие «Рукописи не горят». Вопреки всему, с чем раз за разом сталкиваемся, чему не в состоянии противиться. Поскольку речь о музыкальной записи, уместно утешение уточнить. Пластинки не бьются, пленки не размагничиваются. А если уж дать воображению волю, у питерских музыкантов давным-давно отобранные и на асфальте рассыпанные саксофоны, по которым проползли гусеницы Челябинского тракторного завода, те саксофоны, как ни в чем не бывало, продолжают играть и поныне. Что ж, утешение всегда желанно, тем более, что жизнь человека сплошная цепь потерь и утрат. Коль речь о радио, то был свидетелем послевоенного разгрома фондов Кауновской и Вильнюсской радиостанции. Погром изничтожил музыку и голоса актеров, ученых и политиков Первой Республики. Десятилетия спустя та же участь постигла наговоренное и наигранное в сталинские времена. Об этом, правда, никто как-то особенно и не жалел. Хотя, если порассудить... Позже на моем веку в радио и телевидении удары по фондам тоже наносились, но уже то, что называется, точечные. Заливалась, к примеру, соловьем в эфире светловолосая певица, да вот вышла замуж за, как тогда называлось, лицо еврейской национальности, само собой, и эмиграция. И вот замолкла в эфире Соловушка, словно и не было ее вовсе. Или же дошла до Москвы весть, что любимец советских людей Микис Теодоракис, дескать, смутно высказался об августовском вторжении в Чехословакию. Устроили экзекуцию и ему. Записи его и имя мгновенно осело в черных списках рядом с именами греческих черных полковников Хорхе Луис Борхеса, Рудольфа Нуриева, Николая Гумилева и самого Льва Троцкого. Кроме всего прочего, режим тот был и мелочно мстительным. Дело, впрочем, не только в нем. Любые времена очень капризный почтальон, да и пошутить не прочь. Вот на днях по адресату доставлено письмо, блуждавшее по белу свету с конца мировой. И не этой, а еще той. В Литве недавно объявили, что десяток другой предназначенных на расчленение пластинок некто утащил и закопал в бидоне под яблоней в саду. Так что голоса с того света стали ныне доноситься. Да и вот случай наш. Картонку с записью моцартовской сонаты чья-то таинственная рука потихоньку затолкала в запыленный угол, подальше человеческих глаз, оставив на усмотрение судьбы. А судьба той красивой пианистки возьми да преподнеси радостный подарок. Золотой ключик от волшебной шкатулки юности. Как тут не заулыбаться, не порадоваться, не возвести пенистый кубок?
Говорил Пранас Моркус.
О жизни Суламиты Ароновски рассказывала вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Поверх барьеров» – передача из цикла «Художник и политика». В пятничном выпуске украинский писатель, поэт, эссеист Оксана Забушко.
Это не политический класс. Это паразитический класс. Это, ну да, номенклатура, ну как бы считать их управленцами сложно. Умберто Эко вообще в ужасе заметивший, как это явление метастазирует в современную Европу. Первым оказался ближайший друг Путина Берлускони, Шрёдер и остальные, которые тоже, как выяснилось, любят деньги. Мы имеем кризис политический класса в масштабах всей цивилизации. И поэтому говорить об украинских политиках, да еще и делить их на мужчин и женщин, как класс, это люди, притворяющиеся политиками. Это фейковая политика.
Передача из цикла «Художник и политика» с писательницей Оксаной Забушко выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».